эфире «Радио Свобода». Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская. Здравствуйте.
Добрый день. В течение этого часа слушайте исторический календарь и программу Мумины Шакировы «Формула кино» с рассказом о прошлом и настоящем киностудии «Азербайджан Фильм». Вы услышите беседу с режиссером и продюсером Олегом Сафаралиевым.
Во второй половине часа передача «Читаем журналы». Гость «Радио Свобода» — главный редактор журнала «Охота» Вениамин Альшанский.
Кому живется весело, вольготно в США, стране, чье население достигло 300 миллионов человек. Об этом в передаче Владимира Морозова «Город Большого Яблока» в конце часа.
Итак, через 6 минут примерно программа Мумины Шакирова «Формула кино», а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
Третьего октября 1914 года начались занятия в Московской студенческой драматической студии под руководством Евгения Вахтангова. 30-летний актер и режиссер художественного театра, Вахтангов к этому времени уже имел репутацию лучшего педагога по системе Станиславского. Вахтангов снял небольшую квартиру в Мансуровском переулке, отчего за студией закрепилось название «Мансуровская». В одной части устроили общежитие для студийцев, в другой оборудовали крохотную сцену и зрительный зал на 35 человек. Ученик Леопольда Солержицкого, Вахтангов разрабатывал его идею нравственного совершенствования, и поэтому от актеров требовал в первую очередь не дарования, а моральной чистоты. В 1920 году студию Вахтангова приняли в состав студии МХАТ, а в 1926 году она преобразована в существующий поныне Государственный театр имени Вахтангова.
24 октября 1901 года в городке Трентон, штат Нью-Джерси, образовалась корпорация «Истман Кодек». Ее владельцы ставили своей целью объединить ведущие фирмы США и Англии по производству фото- и оптического оборудования и материалов. Директором предприятия был Джордж Истман, который прежде работал в банковской и страховой сферах. Первые фотоопыты Истман начал в гараже. Усовершенствовав процесс изготовления сухих фотопластинок и изобретя нитроцеллюлезную пленку, Истман в 1884 году основал фирму по их производству. Его камера «Кодек» быстро завоевала рынок.
25 октября 1825 года родился Иоганн Штраус, австрийский композитор, дирижер и скрипач.
Октября 1907 года в Петербурге известный антрепренер Александров, хозяин популярнейшего увеселительного заведения «Аквариум», впервые в России провел конкурс красоты под названием «Осенняя выставка красавиц». Костюмированный благотворительный бал-маскарад начался в 11 часов вечера, а завершился в 4 часа утра. Красавиц из числа присутствующих дам выбирала публика. Три красавицы-победительницы получили ценные призы. За первое место бриллиантовую брошь в 300 рублей, за второе бриллиантовый браслет в 200 рублей и за третье кольцо с бриллиантами в 100 рублей.
27 октября 1871 года в Москве родился Вацлав Воровский, дипломат и революционер. К большевикам Воровский примкнул в 1903 году и, по признанию Ленина, был одним из главных большевистских писателей. Важнейшим историческим заданием Воровского стало посредничество между Лениным и русско-немецким революционером Парвусом, который получал деньги от немецкого правительства для большевиков. Именно через Воровского и двух других революционеров, Ганецкого и Радека, деньги поступали в партийную кассу. После того, как Воровский выполнил свою миссию, Ленин отодвинул его на второй план, и после октября Воровский важного государственного поста не получил. В 1923 году во время Лазанской конференции Воровского застрелил русский эмигрант Конради. Вацлав Воровский похоронен в Москве на Красной площади.
«28 октября 312 года в битве у Мульвиева моста к северу от Рима римский военачальник Константин разгромил и убил своего противника Максенция. Победитель отправился в Рим и объявил в Сенате, что намерен вернуть городу былое величие. В честь победы в Риме воздвигли пышную триумфальную арку, которая и сейчас стоит рядом с Колизеем». Битва у Мульвиева моста стала для Константина решающей. По легенде, перед сражением он увидел в небе крест с начертанными словами «Сим победиши», что и предопределило его обращение в христианство. Став императором, Константин повелел возвести на месте Византии христианскую столицу империи и освятил ее под именем Константинополь, противопоставив новый город языческому Риму.
29 октября 1762 года члены научной экспедиции, посланные в Аравию королем Дании, высадились в маленьком порту Эль-Кунфида на берегу Красного моря. К концу экспедиции из пяти ученых в живых остался только один – Карстен Небур. Именно ему европейцы обязаны трудом описания Аравии, итогом пятилетнего путешествия. Математик по образованию, Небур создал первую карту восточной части Красного моря, первую карту и первое описание Йемена. Вынести тяготы экспедиции, по мнению Небура, он смог потому, что, в отличие от своих спутников, отказался от европейских привычек и вел образ жизни аборигенов. Ел мало мяса, берегся от утренней росы, накрываясь во время сна.
Это был исторический календарь, а подготовил его, как обычно, петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Летопись азербайджанского кино начинается с 1923 года, когда в Баку открылась первая кинофабрика как инструмент пропаганды большевиков. Но дотошные историки раскопали документы, позволяющие утверждать, что на полуострове Апшерон о кинематографе заговорили гораздо раньше. Согласно работам исследователя и кинокритика Айдена Кязимзаде, первый сюжет в Баку был снят местным фотографом Александром Мишоном аж в 1898 году, то есть спустя всего лишь 3 года с того момента, когда легендарные братья Люмьер потрясли мир ожившими картинками. В это легко поверить. На рубеже веков Азербайджан стал меккой для предприимчивых бизнесменов и купцов, ученых-архитекторов и деятелей искусства. Город Баку переживал экономический подъем и процветание и был известен как производитель половины всей нефти мира. Первый звуковой фильм «У голубого моря» на тогда еще «Азерфильме» был снят в 1935 году знаменитым Борисом Барнатом. В картине играли выдающиеся советские актеры Николай Крючков и Лев Свердлин. Но всесоюзную славу бакинской студии принесли в 1945 году режиссеры Рза Тахмасибу и Николай Лещенко, которые экранизировали популярнейший на Востоке водевиль «Аршин Маллан». с участием легендарного певца Рашида Бейбутова. Об успехе этой картины рассказывает продюсер и режиссер Олег Сафаралиев.
До сегодняшнего дня, наверное, эта картина остается вершиной азербайджанского кинематографа. Не потому, что она очень нравилась Иосифу Виссарионовичу, а потому, что это действительно один из самых любимых мюзиклов и довольно популярная на всем пространстве Советского Союза. Кстати, в прошлом году как раз исполнилось 60 лет со дня выхода на экран этой картины и 90 лет со дня рождения великого певца Рашида Бейбутова.
Мой собеседник Олег Сафаралиев начинал свою карьеру на Бакинской студии. Ныне работает на Мосфильме, но свою последнюю картину «Прощай, Южный город» снял на Азербайджан-фильме. Нефтяная тема не могла не стать одной из главных в национальном кинематографе Прикаспийской республики.
Было очень много картин, связанных с нефтяниками Каспия. Я думаю, что вы все знаете великие картины Кармена, «Повесть о нефтяниках Каспия» и «Покорители Каспия», которые известны даже за пределами Азербайджана, потому что и на Каннском фестивале, и во всем мире эти картины были известны. Есть классическая картина 1937 года первого профессионального режиссера азербайджанского Самеда Марданова, который снял одну единственную картину и очень скоро, к сожалению, в очень раннем возрасте скончался. Это картина «Кендлиляр», которая переводится как «Крестьяне». Это одна из лучших азербайджанских картин. Были еще картины, скажем, «Двое из одного квартала» 1957 года, классическая азербайджанская картина. Это сценарий Назыма Хикмета. Делал ее тоже классик азербайджанского кино Аждар Ибрагимов, замечательный режиссер, который потом очень много работал на Мосфильме и снимал уже в России. Из картин, которые оказали на меня сильное воздействие, это картина «В одном южном городе» 70-го года Эльдара Кулиева по сценарию Рустама Ибрагимбекова. Очень сильная, нереалистическая, я бы сказал, картина.
Когда смотришь на национальные киностудии, у каждой студии был свой неповторимый имидж. К примеру, таджикфильм шутливо называли «басмач-фильмом». Киргизфильм студию называли Чингизфильм, потому что большинство произведений писателя Чингиза Айтматова были экранизированы, и режиссеры боролись за право постановки того или иного произведения. Каким имиджем обладал Азербайджан-фильм?
Здесь нет ярко выраженных направлений, жанров. В общем-то, это была студия, которая работала достаточно скромно, но периодически вписывала какую-нибудь славную страницу и вносила свою лепту в историю развития советского кинематографа. Поэтому, если продолжать исторические аналоги, то в 80-й год государственную премию СССР получила картина «Допрос». Классика азербайджанского кинематографа Расима Аджагова по сценарию Рустама Ибрагимбекова с замечательным Калягиным в главной роли. Если говорить о каких-то достижениях, то это 8 фильмов Расима Аджагова по сценарию Рустама Ибрагимбекова. Безусловно, ярчайшими фигурами в азербайджанском кинематографе, не только в кинематографе, но и в литературе второй половины 20 века, конечно же, являются братья Ибрагимбековы. Но и из той плеяды советских режиссеров уже по прошествии времени, после распада страны, после того, как 15 лет Азербайджан является независимым государством, и оглядываясь назад, конечно, наиболее серьезные достижения связаны вот с этим тандемом Аджагов и Ибрагимбеков.
В советские годы, накануне распада империи, на Бакинской студии снималось около 6 художественных картин в год и плюс от 3 до 5 телевизионных. Не каждой республике удавалось выбивать такие гранты на поддержку национального кинематографа. Но вот уже 15 лет Азербайджан-фильм находится в свободном плавании.
В год последние несколько лет в Баку снимается по две картины со средним бюджетом 150-160 тысяч долларов. Для справки, нефтепровод Баку-Джейхан в сутки выдает 1 000 000 баррелей нефти. По средней цене вы можете посчитать и пересчитать и сопоставить масштабы развития нефтяной и кинопромышленности. К сожалению, азербайджанский кинематограф не может похвастаться какими-то победами на международных фестивалях. И нужно отметить, что только последние 3-4 года наметился процесс возрождения азербайджанского кинематографа, потому что в течение 90-х годов практически отрасль бездействовала.
Если игровые картины пока не снискали призов и наград, то азербайджанское документальное кино выходит на международный уровень.
Слава богу, в Азербайджане есть документальное кино, оно снимается, и оно вызывает гораздо больше интерес у критиков и киноведов неазербайджанских, чем художественное кино. На последнем 8-м международном фестивале «Восток-Запад», который проходит в Баку уже традиционно, были даже дни документального кино, и те критики, киноведы, которые приезжали из России, Константин Щербаков, Леонид Павлючек, Кора Церетели, это довольно известные люди, они с большим вниманием отсматривали картины, и мы очень много на эту тему дискутировали.
Скажите, вообще строятся кинотеатры современные, Dolby Surround, Dolby Surround Digital, и осваивается ли это пространство Москвой и голливудскими студиями?
Новые не строятся, но, к счастью, сейчас очень большое внимание уделяется переоборудованию старых кинотеатров. Перед самым Новым годом произошла смена руководства в Министерстве культуры Азербайджана. До этого 18 лет министром культуры был Полат Бюльбюлёглы. Сейчас новое руководство уделяет очень большое внимание. На сегодняшний день в Баку один кинотеатр Азербайджан, который имеет современное оборудование и Dolby Surround. До 2008 года есть постановление, и правительство дало твердые гарантии Союзу кинематографистов, что будет оборудован, отреставрирован и оснащен самым современным оборудованием фестивальный центр, кинотеатр «Низами». Это прекрасное здание, построенное в конструктивистском стиле.
Судя по экономическим показателям, прирост ВВП в Азербайджане один из самых высоких в СНГ на протяжении последних 5-6 лет. Почему, имея, в общем-то, хороший доход от нефтяных скважин, не уделяется внимания кино и кинопрокату?
К сожалению, доход от нефтяных скважин, так же, как от золотых приисков или же от еще чего-то, никак не связан с развитием кинематографической отрасли и состоянием проката. Нужно помнить о том, что ситуация в стране долгие годы была довольно напряженной. До сих пор существует колоссальная экономическая проблема. Это более 1 000 000 беженцев, которые появились в связи с известной вам политической проблемой Карабахского региона и последующей войны. И нужно помнить о том, что до сих пор эти проблемы не решены. Дальше, естественно, это проблема общего экономического развития. Но те люди, которые занимаются кинематографом и прокатом, они понимают, что это не аксиома, и не каждая страна должна иметь свою киноиндустрию, которая бы была доходной и приносила такие же дивиденды, как, скажем, советский кинематограф или же американский кинематограф на сегодняшний день. Возвращаясь к азербайджанскому кинематографу, что сейчас колоссальная проблема кадров. Если раньше каждая республика регулярно имела право посылать в Москву, в Ленинград студентов для обучения самым насущным кинематографическим профессиям, то сейчас этого с распадом Союза уже давно нет. И я, например, не знаю молодых азербайджанских кинематографистов, которые в последние 5-10 лет окончили в ГИК.
о драматической судьбе киностудии «Азербайджан-фильм» рассказывал продюсер и режиссер Олег Сафаралиев. В нашем эфире исполнялась музыка композитора Сергея Баневича.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу Мумина Шакирова «Формула кино».
Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию музыкальный календарь Александра Бараховского.
Лидер британской группы Radiohead Том Йорк, являющийся также активистом общественной экологической организации Friends of the Earth, заявил, что не исключает возможности полного отказа от гастролей, связанных с переездами на большие расстояния. И дело не в том, что Том Йорк испытывает нелюбовь к перемене мест. Просто, по мнению фронтмена Radiohead, проведение масштабных гастролей наносит серьезный ущерб окружающей среде. «Турне — это важнейшая часть нашего бизнеса, но я не хочу участвовать в загрязнении атмосферы. Лучшие наши концерты проходили в США, но если вспомнить, что 80 тысяч зрителей добираются до площадки, простаивая в пробках с включенными двигателями, то впечатление от концерта превращается в кошмар». Также Том Йорк призывает отказаться от перелетов, без крайней на то необходимости, заменив их на путешествие поездом или кораблем, дабы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу. К счастью для многочисленных поклонников Radiohead, работа в студии не наносит значительного ущерба экологии, поэтому Том Йорк не отказался от записи очередного альбома. Новая пластинка Radiohead должна увидеть свет в 2007 году.
Группа Radiohead на волнах Радио Свобода в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире программа «Читаем журналы». В гостях у Радио Свобода главный редактор журнала «Охота» Вениамин Альшанский.
Ну а сегодня в 22.07 в эфире Радио Свобода спортивная программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделят как главные темы итоги чемпионата мира «Формулы-1» и экономические проблемы большого баскетбола. Итак, программа «Прессинг» в 22.07, сразу после выпуска новостей.
В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Исполнять обязанности мэра Дальнегорска до новых выборов будет Виктор Колосков, заместитель главы города. Второй тур выборов мэра, который должен был пройти сегодня, отменен в связи с убийством 19 октября ведущего кандидата Дмитрия Фатьянова. Сегодня в Дальнегорске прошли его похороны. Второй тур выборов мэра города проходит сегодня в Самаре. На этот пост претендует глава областного отделения партии «Жизни» Виктор Тархов. 28% голосов в первом туре и нынешний мэр, представитель «Единой России» Георгий Лиманский, 23%. Российский актер Станислав Садальский обратился к властям Грузии с просьбой дать ему грузинское гражданство. Как сообщил радиостанция «Эхо Москвы», грузинский консул в Москве Зураб Патарадзе, Садальский решил подать официальное заявление на присвоение ему гражданства Грузии, чтобы поддержать в трудный момент грузинский народ. В Венгрии проходят памятные мероприятия по случаю 50-й годовщины восстания против коммунистического режима, во время подавления которого погибли тысячи людей. В Будапешт приезжают лидеры десятков стран, глава Еврокомиссии, генеральный секретарь НАТО. Россию представляет спикер Совета Федерации Сергей Миронов. В Болгарии сегодня президентские выборы. По данным последних опросов, нынешнего главу государства Георгия Пырванова поддерживают более половины избирателей. Лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель подтвердил, что ему было сделано предложение баллотироваться на пост президента Израиля, но он отклонил его. «Я писатель, а не политик», — сказал Визель, отвечая на вопросы журналистов в университете Сорбонны в Париже. На палестинских территориях продолжаются бурные протесты полицейских и сотрудников сил безопасности, требующих погасить задолженность по зарплате.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 20 наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов, как обычно, представит очередной выпуск программы «Город Большого Яблока». Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Осень, охотничий сезон, и сегодня у нас в гостях главный редактор журнала, который так и называется «Охота», Вениамин Ольшанский. Вениамин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Уважаемые слушатели, напоминаем, как всегда, что задать нашему гостю вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Этот звонок бесплатный для жителей всех российских регионов.
Итак, журнал «Охота». Тираж его 50 тысяч экземпляров. В издании не около, а 64 полосы, и выходит журнал ежемесячно, начиная с 1995 года. Вопрос к Вениамину Ольшанскому такой. Скажите, у вас у самого хватает времени на охоту, или журнал все свободное время занимает?
Стыдно сказать, как сапожник без сапог.
На самом деле,
как охотник, где есть и ружье, конечно, и охотничий билет, и приглашение, но... Все поездки в охотничье хозяйство, они все-таки связаны чисто с профессиональной деятельностью. Надо знать экономику, изучать, смотреть, фотографировать. На остальное времени не хватает.
Все ясно. Ну что ж, внимательно познакомиться с журналом «Охота» мы попросили нашу коллегу из Чебоксар Дмитрия Лишнего. Между прочим, он заядлый охотник.
Уж о чем, а об охоте написано много. Охотничьи и рыбацкие байки давно стали притчей во языцах. Однако, несмотря ни на что, выходят в свет все новые и новые издания на эти избитые, казалось бы, темы. Несколько лет назад я обнаружил, что в продажу поступил еще один журнал с многообещающим названием «Охота», причем претендующий название не больше ни меньше национального охотничьего журнала. Поначалу показалось, что вышел в свет очередной глянцевый журнал ни о чем, этакая желтая пресса от охоты. Однако постепенно я убедился, что редакция старается отразить все многообразие человеческих отношений, связанных с охотой и даже рыболовством. Редакция и авторы умело и ненавязчиво дают понять случайным читателям и начинающим охотникам, что охота – это не просто развлечение или способ удовлетворения древнего инстинкта, дремлющего даже в рафинированных городских индивидуумах. Охота – это спорт. Охота – это азарт. Охота – это такое общение с матушкой природой, которого никогда не получишь ни в каком самом экстремальном турпоходе. И вместе с тем, подлинная охота неизменно связана с охраной природы. Любой настоящий охотник понимает необходимость соблюдения правил, ведь они написаны не только для того, чтобы ружейная охота никогда не завершалась трагическими случайностями, но и для того, чтобы дичь и зверь в угодьях не переводились. Вот только эти доводы мало убеждают разнообразных куриных гуманистов, постоянно задающих один и тот же вопрос: «Как вы можете? Неужели вам не жалко их убивать?» Остается догадываться, что национальный охотничий журнал «Охота» рассчитан на тех читателей, которые уже давно и однозначно ответили на эти вопросы. Однако, на мой взгляд, обходить их стороной все-таки не стоит, а то чего доброго в конец распоясавшиеся гуманисты добьются законодательного запрета охоты, отождествив ее с негуманным обращением с животными. Вообще странно звучит – гуманные способы умерщвления. Это я про коровок, свинок, овечек и курочек, от поглощения которых эти самые куриные гуманисты не всегда отказываются. Да и нормальных людей отвратить от этого негуманного занятия им вряд ли в обозримом будущем удастся, к счастью. Второй проблемой, которой, по-моему, недостаточно озабочена редакция национального охотничьего журнала, является проблема практически полного развала системы государственного управления и охотой, и охотничьим хозяйством. Существующие ныне куцы и остатки, вернее, останки прежних глав охоты при правительстве России, превратившиеся волею случайных реформаторов в отделы при Россельхознадзоре, отсутствие компетентного и профессионального охотничьего департамента в Минсельхозе России привело к тому, что на местах региональные власти руководят хотят охотой, как хотят, и лоббируют принятие федеральных законов, чтобы все регулирование этого вида деятельности было отдано им любимым, в субъекты федерации. В этой мутной водичке хорошо только браконьерам да бизнесменам от охоты, организующим дорогостоящие туры, рядовым охотникам, коих большинство, тем, которым туры не по карману, от такой неразберихи одни проблемы. Но складывается впечатление, что национальный журнал издается как раз не для рядовых охотников, а посему в нем часто преобладает развлекуха, охотничьи байки, веселые истории про вот такую рыбу в перемешку с рекламой, где и как можно добычливо поохотиться и комфортно отдохнуть, не бесплатно, разумеется. К редакции национального охотничьего журнала у меня три вопроса. Найдется ли на ваших страницах место для повествования о промысловой охоте, ее современных проблемах и методах работы охотников-промысловиков? Второй вопрос. Расскажет ли журнал о том, что современному технократическому российскому правительству макроэкономистов нет практически никакого дела ни до охоты как вида хозяйственной деятельности, ни до охоты как вида пользования животным миром, ни до охоты как вида спорта? Или вы придерживаетесь другого мнения? И, наконец, третий вопрос. Замахнется ли журнал на столичную проблему вопиющей чиновничьей некомпетентности и отсутствия профессионализма законодателей в деле управления и правового регулирования охоты?
Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев рассказал о журнале «Охота».
Ну, а главный редактор этого издания Вениамин Альшанский сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы нашему гостю можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
И у нас уже есть один звонок. Александр Анкудинов из Москвы. Здравствуйте.
Александр, пожалуйста, отойдите от приемника или выключите его.
Добрый день. Значит, алло. Алло?
Да, пожалуйста, говорите.
Добрый день. Значит, у меня несколько месяцев назад возник вопрос. Я обратился, значит, в несколько журналов, искал изображения животных и столкнулся, обнаружил такую вещь. Очень дешевые рисованные картинки животных. То есть нормальных художников высококлассных вы не можете? Или это очень дорого? Вот такой вопрос.
Хороший вопрос. Это у вас дешевые картинки?
Я не очень понял, так сказать, до конца. Вот, я могу подсказать, конечно, позвоните в редакцию просто. Я дадим несколько адресов художников, которые рисуют, занимаются этим делом. Вот, наш журнал, кстати, мы почти не публикуем рисованных.
Видимо, наш слушатель не о вашем журнале говорил. Все-таки это, так сказать, претензия в общем и целом.
Ну что ж, Александр, совет получен. Обращайтесь в редакцию журнала «Охота», найдите его.
Есть художники, мы подскажем, конечно, кому обратиться.
Ну что ж, я еще раз напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш гость Вениамин Альшанский, главный редактор журнала «Охота». Напоминаем вопросы, которые задал наш рецензент и корреспондент Дмитрий Лишнев. Найдется ли на ваших страницах место для повествования о промысловой охоте и ее современных проблемах?
Ой, вообще очень приятно было слушать якобы оппонента, который на самом деле профессионально...
Вник
и понимает проблему. Вот, в двух словах это сложно описать, потому что вот даже в его рецензии столько проблем прозвучало, что ответить так вот односложно трудно. Конечно, но как вы мне скажете, вот как может журнал отреагировать о профессиональной промысловой охоте, которая реально за последние годы у нас... Не то, чтобы пришла в упадок, а... Ну, она просто развалена.
Ну, вот. Что-то же существует все-таки.
Конечно. Мало того, я не буду говорить о Сибири, о Дальнем Востоке, не буду говорить о целых огромных наших регионах, где миллионы людей живут охотой до сих пор, питаются. По данным Всемирного фонда защиты природы, мы публиковали эти цифры, у нас есть регионы, где... Сельское население 100%, городское 50% питается диким мясом, мясом диких животных. Вот. Это к вопросу о том, что происходит в стране, в которой сельскохозяйственной стране, где развалилось сельское хозяйство. Где коров по многим регионам сейчас заменяют, так сказать, лоси, олени и прочее.
Так вот об этом и писать как раз бы.
Да, но, коллеги, журналисты, скажите мне, разве об этом нужно писать в журнале «Охота»? Об этом нужно писать в центральных газетах. об этом надо говорить на центральном телевидении, на главных каналах.
А почему от того, что журналисты... «Охота»?
А мы об этом пишем. Пишем, да.
Прекрасно. Вот и ответ на вопрос,
Дмитрий. Но дело в том, что наш журнал по этой же проблеме, я честно не хочу не хвастаться ничего, а признаю, что да, наши охотники, промысловики, структуры промысловые, они не выписывают журнал «Охота», и другие тоже не выписывают. Вот к этой проблеме, государственной проблеме, надо подходить немножко с других позиций серьезнее.
Еще одна государственная проблема, второй вопрос Дмитрия Лишнего. По его мнению, российскому правительству практически до охоты нет никакого дела.
Да.
Вот рассказывает ли ваш журнал об этом, или, то есть вы согласны с этим
утверждением? Рассказывает. Конечно, рассказывает. Но вот не хочу возвращаться к тому, о чем говорил уже.
Ну,
беда-то в чем? Что, понимаете, вот весь, ведь охота, это же не только бизнес. Вот нельзя мерить охоту в государственном масштабе только деньгами. А у нас сейчас получается такая ситуация, что 3 дня работы трубы нефтяной, в принципе, покрывает почти ту же сумму, что может принести пушнина. А это надо зверьков выращивать, хозяйство делать, поддерживать, людей туда устраивать. Вот корень ответа на все вопросы.
Когда-то страна уже сидела на так называемой нефтяной игле. Вы хотите сказать, что тут возможно похожее развитие,
да,
событий?
И, к сожалению, но ведь охота – это не только деньги. Охота – это природа. Охота – это природа своей страны.
В том-то и дело.
И главное, что вот о чем не думают или, может быть, даже не подозревают зеленые, многие общественники зеленого движения, что в нашей стране, да и во всем мире почти что, практически, дело охраны природы, оно находится в руках охотников. Система так построена, потому что это, охотники, это конкретный слой людей, зафиксированный в МВД. Вот, которые владеют оружием, которые находятся под контролем и прочее, которые платят деньги, а платят деньги, это уже надо уважать, значит, такое понятие, так? Ежегодно. Несут ответственность за свою деятельность, вкладывают деньги и свои силы в дело охраны природы, строят кормушки, сажают посевы для подкормки животных, вот. И при этом, да, они при этом пользуются кое-какими льготами на право охоты. Но в основе все равно лежат обязанности и ответственность.
И третий вопрос Дмитрия Лишнего. Замахнется ли журнал на столичную проблему вопиющей чиновничьей некомпетентности, отсутствия профессионализма законодателей в деле управления и правового регулирования охотой?
Я не согласен с Дмитрием, что это вопиющая некомпетентность. Там как раз прослеживается вопиющая компетентность и заинтересованность.
В чем?
В разделе, в результатах. Глупостью это трудно объяснить. Когда высшие чиновники вдруг делаются коллекционерами охотничьих хозяйств, скупают земли и так далее. Когда у нас принимается, вот сейчас обсуждается кодекс лесной, прошел водный. Сейчас будет переделываться закон о животном мире. Там все очень четко прослеживается. Просто так не бывает, чтобы развалилось и никому не досталось.
Ну, в общем, печальная получается картина. Давайте, может быть, о чем-нибудь более веселом поговорим. В чем для вас вот лично, пусть не как охотника, а как журналиста, заключается основная поэзия охоты?
Настоящая поэзия. К сожалению, вот это то чувство, которое постепенно у нас уходит. В основе, конечно, охоты – это общность с природой. Понимание, любовь к природе. Почему традиционный вопрос часто звучит, не может ли охота заменить фото, а охота заменить охоту?
Да, действительно.
Отвечаю, не может. Потому что фотоохоты у нас традиционно занимаются, ну, сотни тысяч, миллион там людей с фотоаппаратами и прочим. Но только единицы, я могу там назвать, ну, 5-10 фамилий, вот, людей, которые, будучи охотниками, охотниками с детства, глубоко знающими вот, особенности повадки животных, особенности поведения, знающие природу изнутри, как бы, прожившие в лесах многие месяцев. Вот. Вот из них вырастает человек, который может сфотографировать животное в натуральном, в своем виде, в дикой среде. Вот. Все остальное, если вы не знаете, как выследить, не знаете, в какое время этим надо заниматься, когда вы не можете подсмотреть вот самые сокровенные тайны, так сказать, вот поведения животного в природе, а животное совсем не собирается ждать, пока вы придете туда. Вот. Вот истинный охотник, который потом взял в руки фотоаппарат, вот создает такие шедевры, вот мы сейчас немножко публикуем, так сказать, очень сложно, это единичные фотографии. Вот, вот недавно прошла выставка в Совете Федерации недалеко отсюда, вот, нашего сенатора Пантелеева. Вот. Но если не знать, что этот человек с детства в тайге провел многие годы, вот, его отец, дед учили охоте, следить, ждать, караулить. Вот у него выработались эти навыки. Да, вот сейчас он, при этом он чемпион мира, у него там чемпионские трофеи имеются. Американский клуб «Сафари» его признал одним из лучших охотников мира, так сказать. Вот его фотографии дикой природы, конечно, ни с кем не сравнимы.
Ну, в общем, любой профессионал – это единичное явление.
Профессионал в охоте и профессионал в фотографии – немножко разные вещи. Вот совместить это...
Безусловно. Скажите, охота ведь иногда бывает делом, что называется, обоюдоопасным. Иногда дичь вдруг превращается в охотника сама. Есть ли какие-то, наверняка есть правила безопасности для охотника? Ознакомите ли вы с ними, читатели, или, наверное, есть какие-то случаи, которые вы описываете? Вот немножко об этом расскажите, пожалуйста.
Есть. Самая большая задача, сложная задача в журнале, это вот действительно рассказать о том, что вы спрашиваете, но так, чтобы человек не понял, что его чему-то, так сказать, поучают. Поэтому вот я считаю, что у нас есть несколько, остаются еще живых классиков прозы охотничьей, такие как Янковский, Кучеренко. Вот когда публикуешь рассказ этого человека, я замечал, когда коллеги просто вот в руки попадает бумага, и вот человек отключается. Что ты? Читаю. И вот там человек рассказывает, опытный охотник, рассказывает о своей жизни, о встречах с животными и прочем.
У нас есть звонок. Владимир из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Извините, пожалуйста, вот вопрос такой. К изданию, которое Павел Гусев, как известный охотник, ведет, вот имеете ли вы какое-нибудь отношение? Они никак вы не пересекаетесь по тематике и так далее. И еще, извините, такой вопрос. Вот сейчас очень много говорят о защите животных, об охране прав. Знаменитый скандал, который вот по телевидению недавно видели с убитым медведем, которого здесь отстреливал иностранный гость. Вот сейчас все эти заказные охоты и традиции Завидова, они, в общем-то, огласке подлежат, или все-таки это все келейно так и продолжается?
Владимир, спасибо, мы поняли. Вениамин, у вас полминуты.
Да, к изданию Павла Гусева мы имеем прямое отношение, это наши конкуренты. Вот. У нас самостоятельное издание. Что касается коммерческих охот, да, это новое сейчас перспективное направление, и к нему надо относиться все-таки с пониманием и уважением, поскольку это реальные средства, которые мы должны использовать для вкладывания, чтобы вложить их в дело защиты природы.
Спасибо, Вениамин. Охоты. В гостях у Радио Свобода программа «Читаем журналы» был главный редактор журнала «Охота» Вениамин Альшанский.
Ну, а сейчас мы предлагаем вниманию слушателей Радио Свобода очередной выпуск программы «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Кому живется весело привольно в США? Богатым, отвечают члены Демократической партии. Большинству населения, возражают республиканцы. А на самом деле? Недавно телекомпания CNN провела опрос – по которому получилось, что так называемая американская мечта недостижима для большинства жителей США. Мечта по определению – нечто аморфное, но в нашем случае это хорошая работа, приличный доход, солидный дом, хорошая машина. Однако беда в том, что как бы ни хороша была моя почти новая Toyota, но у соседа Кадиллак. И соседу нелегко, потому что его начальник ездит на Мерседесе. Всегда есть кто-то, кому лучше. Так стоит ли впадать в грех зависти и валить все на какую-то социальную несправедливость, неравенство доходов? Хотя именно это сделала телекомпания CNN, которая перемежала свою передачу рекламными вкраплениями такого типа. Я понимаю ваши чувства. Вашингтон не имеет представления о вашей жизни. Накануне предстоящих в начале ноября выборов на помощь своим пришел известный оратор, бывший губернатор штата Нью-Йорк Марио Куомо. Хотя заявление было не оригинальным. Единоверцы повторяют его давно. Люди, которые сегодня преуспевают в Америке, это богатые люди, а не средний класс. Так ли это? Журнал American Prospect приводит цифры. За последние 25 лет доля семей, зарабатывающих более 100 тысяч долларов в год, увеличилась на 13%. Доля семей с доходом меньше 75 тысяч в год уменьшилась на 14%. То есть доля тех, кому лучше, растет. Заработки тоже. Не берем тех, кто с высшим образованием. Им платят заметно больше. Но вот среднестатистический американец, который учился в колледже, но не закончил курс. В 2000 году он получал в среднем 34 тысячи долларов в год. Сегодня 40 тысяч. Критики американского образа жизни любят повторять, что здешнее процветание ненадежно, потому что в США живут в долг. Бедолаги по уши в долгах, в частности, по кредитным карточкам. Но вот тот же American Prospect сообщает нам, что более половины американцев не имеют долгов по кредиткам. А у половины тех, у кого долги есть, они менее 2200 долларов. К последним я с гордостью отношу и себя. In Washington. В Вашингтоне Белый дом лезет из кожи, чтобы угодить нефтяным компаниям. Это еще одна и тоже бездоказательная рекламная вставка в репортаж CNN. Тезис партии демократов, что страной манипулируют так называемые группы специальных интересов. Звучит вполне зловеще. Но свои специальные интересы есть у всех. Возьмем такую невинную с виду группу, как профсоюз рабочих автомобильной промышленности. Они давят на правительство, пытаясь заставить его ввести высокие тарифы на иностранные машины. Если таким образом потеснить на рынке вездесущие Toyota и Honda, то американцы станут больше покупать родные Форды и Бьюики. Профсоюз получит больше рабочих мест. Но против тарифов выступает другая группа специальных интересов – покупатели машин. Ведь если на рынке станет меньше машин, они подорожают. Слава богу, покупателей больше, и они сильнее профсоюза. Face it, boy, this was all a disguise, a way to deceive us, and we were none of us wise. We are all confused. Рэнди Крауфорд, «Богатые и бедные». Песни, конечно же, о любви. Там тоже все перемешалось, не поймешь, кто где. Богатые, бедные и опять-таки сплошные группы специальных интересов. Все как в жизни. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. В начале этой недели население США достигло 300 миллионов человек. Америка – единственная развитая страна, население которой быстро растет. В значительной степени это происходит благодаря иммигрантам. Вот что говорят двое из них. Лоуис Вамайта. В Кении я была учительницей, преподавала французский, английский, суахили. А в Америке мне сначала пришлось стать нянькой и сидеть с чужими детьми. Но здесь я поступила на юридический факультет. Я хотела этого с детства. И в Америке я могу этого добиться. Неплохо жилось у себя в Японии и музыканту Хороаки Хунсу. Я всегда хотел приехать сюда, чтобы слушать свою любимую музыку. В первую же неделю в Нью-Йорке мой знакомый повел меня в джаз-клуб. Это было чудо. Я в жизни не испытывал такого счастья.
I was blown away. There was something I never experienced in my life.
Похоже, что эти двое не читали статей о том, что в США, оказывается, существует неравенство доходов. У этих двоих была мечта и еще отзывы успевших перебраться в Америку родственников и друзей.
I'm very much Japanese. I so love the heritage of Japan.
Конечно же, я остаюсь японцем. Я воспитан на японской культуре. Но мне нравится, что в Америке никто не смеялся над моим акцентом. Мне говорили: парень, не горюй, язык ты выучишь, найдешь работу, все будет в порядке. Что и случилось. Такого заразительного оптимизма у нас в Японии нет.
It's great. It's such a great attitude, which I don't think we have in Japan.
Да, американские законодатели поговаривают об ограничении иммиграции. Но это дело будущего. А пока, кроме законных и незаконных путей, проникнуть в землю обетованную можно с помощью лотереи, которую проводит Госдепартамент США. Счастливый билет, то бишь вид на жительство в Америке, ежегодно выигрывают 50 тысяч иностранцев.
People die to come to this country. People want to come here.
Люди умирают, чтобы попасть в эту страну. Так много людей хотело бы этого. Я не надеялась, что мне так повезет.
But I never dreamed it would happen to me.
В начале ноября в США выборы. За кого проголосует большинство, мы скоро узнаем. А те двое, голоса которых вы слышали, уже проголосовали за Америку. Вместе с миллионами других новых американцев. Рэнди Крауфорд. «Богатые и бедные».
На волнах Радио Свободы вы слушали программу нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
А в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, то есть в 16.07, вы услышите программу «Мифы и репутации». Ее тема «Родное и чужбинное». Семья Лосских, внук, внучка и невестка знаменитого философа рассказывают сагу своей жизни. Детство, университеты, вечный поиск самоидентичности. Россия по рассказам старших и Россия реальность. Повтор программы в час ночи и в 5 утра в ночь с воскресенья на понедельник.
Это дело иракского народа – решать вопрос о федеративном устройстве государства.
Совет Безопасности ООН указал Пхеньяну на недопустимость подобных действий.
О будущем России. Мы уйдем в тупик, в пропасть. Наше будущее – коалиционное правительство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не может существовать наше государство с Грузией в общем правовом поле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15205, 17700.